Лосева. Все будет ру.
Добрый день тем, кто только присоединился. А мы тут пугаем вас, друзья, социальными рейтингами и вот таким вот страшным пугающим временем, когда все будем на учете, нас всех разделят на черные, красные списки или белые списки, будут в зависимости от нашего поведения, нашей нормальности, проставлять нам баллы. Это мы начитали с того, как происходит якобы это в Китае. Итак, со мной тему социальных рейтингов обсуждает социолог Олег Сорокин, Александр Серова, который как раз руководит одним из таких сервисов, где врачам проставляют баллы. Здравствуйте еще раз, Олег. Здравствуйте, Александра. Александр, вы с нами?
Здравствуйте.
Ну что, вот как вам вот эта китайская система? Расскажите, а что вы там услышали для себя хорошего?
Для того, чтобы оценить, насколько система хорошая, нужно понять, какие задачи стояли перед этой системой на входе. Когда в Китае стали внедрять систему социального рейтингования в начале 2014 года, то задача стояла в том, чтобы повысить доверие со стороны граждан к государству на общегосударственном уровне и на региональном.
А как это работает? Как рейтингование граждан повысит доверие граждан к государственным органам?
Сначала вводился рейтинг по отношению к организациям. Государство отвечает за распределение денежных средств. И проблема была в том, что в Китае огромное количество предприятий находилось в теневом секторе экономики. Уклонялось от уплаты налогов, в том числе и создавали контрафактную продукцию. Помните, 90-е годы некачественная продукция в основном шла из Китая. И для того, чтобы с этой ситуацией как-то бороться, была введена система рейтингов организаций, оценки их кредитоспособности и выделением кредитов под какие цели.
То есть была такая чисто экономическая история.
Однозначно. Угу. Вначале это была чисто экономическая задача, это первая. А вторая задача заключалась в том, чтобы повысить потребительский спрос в самом Китае, потому что он был очень низкий в начале нулевых. И граждане, для того, чтобы оценить вот платежеспособность гражданина, была введена вот эта кредитная история, так скажем. Поэтому две основные задачи ставили перед собой государственные деятели. Была еще третья, разумеется, лояльность повысить со стороны граждан государству. И на выходе мы сегодня видим, практически все три задачи они решили. То есть у них платежеспособный спрос, то есть потребительский спрос вырос значительно со стороны простых китайцев. Во-вторых, они решили проблему, связанную с борьбой с теневым сектором экономики, повысили доверие граждан государству, побороли фактически коррупцию, не прибегая к репрессивным мерам. То есть не надо никого расстреливать, сажать, можно просто...
Он просто разорится убрать, и
конечно,
обнищает.
Убрать от кормушки тех, кто недобросовестный, кто пытается, так скажем, использовать запрещенные способы получения прибыли. Ну и третье, разумеется, что доверие граждан растет к такому государству, которое борется с коррупцией, заботится о простых гражданах. Поэтому те задачи, которые они перед собой ставили на входе и сейчас, что они получили на выходе, есть очевидная сопряженность, есть плюсы в этом. Из минусов мы видели только один очень серьезный пробел. Это когда была вспышка коронавирусной инфекции, когда они долго затягивали с тем, что держали граждан, скажем так, в системе...
Изолированными, во дворах, домах.
И использовали эту систему социального рейтингования, в том числе. Там были небольшие вспышки настроения и социальной напряженности, потому что люди уже не могли просто находиться в таких условиях. Но это экстремальная, так скажем, ситуация. А на выходе мы видим, что на государственном уровне у них есть плюсы. Кроме того, я хочу обратить на это внимание, я здесь не уступаю исключительно как популист, я все-таки на факты буду полагаться. Эта система отвечает традициям национальной культуры Китая, потому что они апеллируют в своих государственных программных политических документах к временам Конфуция, потому что Конфуция говорил, что личность, она гармонично связана с обществом, с государством, она только тогда будет выполнять свой патриотический гражданский долг, когда она готова к проявлению социального участия и помогать обществу.
То есть то, что называется вот этническая психология, этническая социология, тоже может давать нам рекомендации, в какой стране возможно применение этой схемы, в какой не стоит, потому что может вызвать какую-то обратную реакцию, недовольство общества или другие.
Совершенно верно. Введение любой системы предполагает хорошую проработку. Нужно работать, изучать социальное настроение людей, проводить социологические опросы, замеры, Потому что людям нужно объяснять, что в этом не есть только исключительно контроль за вашими эмоциями, а в этом есть очевидные плюсы, связанные с развитием общества. Если мы хотим социально-экономическое развитие,
давайте
если мы хотим развитие науки, то давайте начнем с контролем за деятельностью коммерческих структур, которые имеют доступ к распределению, скажем, средств. Например. То есть здесь как подать это? Это первый момент. А второй момент, как мне кажется, очень важный. Вы совершенно справедливо заметили, все имеет национальную специфику. То есть взять и перенести их опыт полностью такой же на наши рельсы не получится. Как кому-то бы захотелось, возможно. Необходимо очень тщательно продумывать последствия принимаемых решений на управленческом уровне. И вот здесь социология, психология и другие науки в том числе должны помогать в решении вот такого рода государственных проблем.
Угу. А потом придет к доктору вот, Александр, какой-нибудь пациент с низким рейтингом социальным, да, и уже доктор смотрит на него так с предупреждением, говорит, знаешь что, дорогой, вот тебе вот я дженерики тут выпишу, а не то лекарство, которое я мог бы. Я, конечно же, сейчас утрирую и передергиваю, но ну, да. Тем не менее, Александр...
Ваш рейтинг рос, да, как у пациента.
Да. А что вы вот в этой... Что бы вы бы взяли из этой китайской системы рейтингования и применили бы к своему сервису рейтингования докторов. А, кстати, пациентов вы не рейтингуете еще?
Нет, пациентов нет, потому что в любом случае мы же у врача оцениваем качество его лечения. Мы личные факторы убираем, там, понравился, не понравился врач или клиника. Это тоже влияет
на
это.
Знаете, что пациенты ведь тоже бывают такие, да, которые приходят
конечно.
И говорят, знаете, что я тут по Гуглу лечился, да, вы тут протокол неправильно применяете,
да,
вы не той национальности, значит, и в кабинете
зачем
у вас...
Зачем мне анализы, когда Google уже диагноз поставил?
Да.
Конечно. Пока такого нет, конечно, мы слышим обратную связь от врачей, им тоже хочется делиться своим мнением и о пациентах. Но у нас сейчас есть такая возможность, врачи делятся мнением друг о друге. Потому что они тоже люди, они тоже ходят на прием, и это очень учитывается, потому что, ну, прям для меня лично, как для пациента, это супер, когда я вижу, что какой-то врач был у моего врача, и у меня еще больше к нему прям доверия, я точно пойду. А что бы я взяла из китайской системы рейтинга? Не знаю, наверное, я с опаской к этому отношусь, потому что могут быть все случаи, которые не зависят от самого человека. Что-то может случиться на работе, может быть сокращение, может быть болезнь. И если кто-то ему там несправедливо занизит рейтинг, как человек потом это оспорит? У кого он сможет спросить, по каким параметрам вы мне занизили рейтинг? Поэтому я все равно, чтобы было и прозрачно все и понятно, и, наверное, я человека бы прям не оценивала по его личным характеристикам. Так что вот я против.
Была такая серия в культовом сериале «Черное зеркало», серия «Нырок». Олег кивает явно, ну, понятно, вообще, я так понимаю, что сериал обязательный для просмотра к социологами и социальными психологами. Ну вот, я напомню, что там вот был такой создан высокотехнологичный мир, в котором люди, система проставляла баллы, индивидуальный рейтинг от 1 до 5. Это тоже была такая система единого социального кредита. Рейтинг видели друг у друга люди. И этот рейтинг формировался, вот как сейчас у нас формируется как раз в такси, например, когда люди друг другу эти баллы проставляли, а не какая-то система, там, не какой-то правильный алгоритм. И этот рейтинг влиял на доступ к каким-то очень важным вещам, как перелеты, аренда автомобилей или квартиры. Люди с низким рейтингом становились, по сути, изгоями. И получался такой невроз, прямо массовый невроз, который охватывал целое сообщество, погони за этими рейтингами или страхами. Вот здесь как раз пришел комментарий, очень много комментариев, спасибо большое, вот один я сейчас прочитаю. Всегда думаю, откуда у людей столько времени, чтобы каждое свое впечатление сопровождать лайками, оценками и отзывами. Зачем любую поездку, доставку, обслуживание непременно оценивать? А, кстати, иногда звонят, прям просят иногда, пожалуйста, садите, вот оставьте про нас отзывы. Мой был комментарий. Продолжаю читать комментарии нашего слушателя. По-моему, достаточно жалобной книги, когда что-то действительно критично. И как, ну, это и есть жалобная книга. И как можно верить отзывам? Все мы настолько разные. Некоторые, например, завистники или подлецы. Так вот, а почему я этот комментарий сейчас свела вот с пересказом серии сериала «Черное зеркало», потому что действительно получается, что какая-то такая новая теневая власть, да, власть таких швондеров, да, людей, которые могут, я имею в виду тех, кто вот ходит, расставляют всем рейтинги, баллы, пишут свои какие-то комментарии. Это вот очень показательно, когда читаешь отзывы после какого-то отдыха, да. Блин, ты отдыхал, ты наслаждался, у тебя был отпуск. Что ж ты в себе столько-то привез с юга вот этого вот субстанции вот этой, да, которая не тонет, да?
Наслаждайся, отдыхай.
Ты выплескиваешь, да, значит, вот выплескиваешь, серое полотенце у тебя было. Понимаете? И это же получается какая-то новая власть. А все остальные люди, которым действительно некогда что-то там проставлять, рейтинговать, они заложники этой системы, потому что они должны угодить вот тем, кто их прорейтингует. Понимаете? Это же вот сдайте мне, пожалуйста, прогноз как социолог. Что же с нашим обществом будет, если мы вот в этот мятеж какой-то погрузимся, тех, кто уходит, всех критикует, оценки расставляют и наслаждаются вот этой своей властью?
Ну, я постараюсь ответить в тезисной форме. Первое, вот вы упомянули Швондера, и я хочу сказать, что в конце книги Булгакова, ну и по фильму мы помним, Шариков превратился в собаку в итоге. Швондер не достиг своей цели. Я к чему это сейчас говорю? Абсолютизация любого подхода, в том числе внедрение системы, это не всегда есть хорошо. Нужно хорошо и грамотно продумать о последствиях. Мы это понимаем с вами. Второй момент. Вы вот упомянули серию «Нырок» из сериала, да, не буду называть какого. Но хочу сказать следующее. Конечно, внедрение социального рейтингования приведет к тому, что в обществе сложится новая структура. И в этой структуре уже будут другие бедные, другие богатые и другие средний класс. Это очевидно с точки зрения социологии, потому что будут оцениваться также доход, уровень образования. Но здесь еще будут оцениваться и много других факторов, связанных, какое у тебя социальное окружение, какая у тебя гражданская и социальная позиция, как часто ты уклоняешься от уплаты налогов, участвуешь ли ты в жизни своего дома, в управлении этого дома.
То
если
есть
это
насколько ты хороший человек.
Конечно, конечно. И по большому счету, вот вы меня спросили прогнозы. Все идет к тому, это не я сказал, это в социологии еще 100 лет назад сказали, что общество будет рационализироваться. То есть мы будем выбирать более рациональные принципы управления жизнью обществом. Вы заметили, что постепенно плотность концентрируется людей в крупных агломерациях городских. И здесь этим большим количеством людей как-то нужно управлять на государственном уровне, причем эффективно управлять, причем формировать доверие у этих граждан, чтобы они доверяли тебе. Вот вы упомянули очень важный момент, что многие люди любят ставить лайки, репосты и так далее. Это тоже форма социальной активности. Они хотят быть участными, причастными к каким-то социальным процессам. Что же в этом плохого?
Нет, подождите. Вот быть участными и быть судьей — это разные вещи.
Согласен.
Люди, которые возвращаются откуда-то, с отдыха, со спектакля, и бегут первым делом, или даже еще не выйдя из театра, написать свое вот токсичное такое язвительное мнение, это, мне кажется, не совсем то, что вы имеете в виду, когда говорите о том вот о взревании общества, рационализации общества.
Согласитесь с тем, что когда человек пишет токсичный отзыв и выражает свое недовольство, он может быть таким образом внутренне борется с социальной несправедливостью. Вот что доктор, значит, система здравоохранения эффективная. Лучше пусть так, чем если он пойдет и начнет громить витрины магазинов или машин. Согласитесь, что это тоже способ выражения своего недовольства, но вот он такой, более цивилизованный. Я не хочу, да, так скажем, полностью абсолютизировать, да, вот этот подход. Но последнее, что я хочу сказать, вот вы справедливо еще заметили очень важную особенность. Основной минус заключается в том, что в современном обществе, когда мы занимаемся социальным рейтингованием, мы порождаем такие психологические проблемы, как, с одной стороны, нарциссизм, то есть мы гонимся за популярностью, мы гонимся за лайками, репостами, мы стараемся быть...
За положительным рейтингом.
Конечно, за положительным рейтингом. А во втором случае мы постоянно пытаемся соответствовать вот этим стандартам, и начинаются из-за этого психологические проблемы. Поэтому сегодня большой спрос на психологов, на тех людей, которые восстанавливают, так скажем, психологическую составляющую человека. Это все издержки, это все расплата за прогресс, уважаемые коллеги. К сожалению, мы хотим более совершенного общества, мы вынуждены будем вот лечить психологические проблемы. Спасибо.
Да, я уже сказала о том, что мне кажется, что мы так невротизируемся в погоне за этими рейтингами, хотя вот я рассуждаю вслух, да, сама собой, взвешивая плюсы и минусы, есть такое понятие в психологии, кооперантное обучение. И когда человек, расстроившись, например, за низких оценок в такси, в следующий раз не хлопнет дверью, скажет водителю слово доброе, спасибо и так далее, сначала он сделает это не очень искренне, ну, просто потому, что ему не хочется больше низких оценок, ему хочется оценок повыше. В следующий раз он скажет это автоматически. А может быть, в 25-й раз... Вот знаете, как есть такой прием у психологов, да, начиная улыбаться за несколько минут до встречи, даже если у тебя плохое настроение, ты на встречу придешь с хорошим настроением. И вот, может быть, ты научишься, что уже на уровне своего подсознания ты будешь действительно склонен быть лояльным, вежливым, доброжелательным по отношению, например, к водителю, к продавцу. Я тут прочитала, кстати, что одна из самых крупных площадок онлайн-продаж, маркетплейс, вводит, начинает ставить оценки покупателям. То есть ты пришел получать свой товар в точке выдачи, да? А сейчас на сайте этой организации можно поставить, оценить и товар, и оценить саму точку. А теперь можно, чтобы вот эти операторы, которые выдают нам посылочки наши, когда мы в разном настроении, например, после рабочего дня, или, например, мы по-разному реагируем на то, что товар пришел не такой, не той упаковки. Так вот теперь могут и они выставлять оценки клиентам. Вот, и потом уже, наверное, даже не знаю, что будет потом. Но вот они пишут, что будут какие-то бонусы и специальные предложения. Да, но правда при этом, если низкий балл будет ставить вот этот оператор, который работает в точке выдачи, он должен указать причину. Вот, ровно то, о чем нам говорила сегодня Александра, как построена у нее система, да, когда ты должен это обосновать. Вот и тогда, понимаете, вот знаете, как у Виктора Франкла, да, у него есть очень четкое вот это вот объяснение, чем свобода отличается от безответственности, да, и что свобода не может быть там, где нет ответственности. Если ты свободен написать гадость, даже самую справедливую, если ты свободен поставить низкую оценку, ты несешь ответственность.
Полную ответственность. Я с Натальей абсолютно согласна, потому что действительно так, я могу судить это, конечно, по врачам. Когда пришел негативный отзыв, это тоже нормально. И мы призываем всех врачей относиться это как к обратной связи. А, знаете, есть такая книга «Жалоба — это подарок». Ведь действительно, это не то, что значит, ты там плохой врач. Наоборот, это точка роста, где стоит обратить внимание, что нужно изменить, чтобы в следующий раз стать лучше. Мне кажется, это, наоборот, для меня как руководителя всегда обратная связь, наоборот, подсвечивает мне проблему. Обрати внимание, что здесь идет что-то не так, сделай это лучше, и будет твой сервис еще качественнее и лучше. Поэтому я здесь прям полностью стою и на стороне пациентов, и на стороне врачей, потому что, да, что-то могло случиться. И у врача может не быть настроения, он может терминологией говорить, ведь нам, как пациенту, это непонятно. И когда пациент это подсветит врачу, да, возможно, они даже встретятся на следующем приеме, и пациент сможет изменить свой отзыв. Но для врача это бесценный просто подарок, как стать лучше и для других пациентов.
Олег, смотрите, вот был опрос при Совете Совета по президенте по развитию гражданского общества, в котором 31% опрошенных затруднились как-то сформулировать свое отношение к социальным рейтингам. 27% всего лишь, то есть чуть больше четверти, ответили, что подобные рейтинги положительно бы сказались на жизни. 42% считают, что это ухудшило бы качество их жизни. Вот можете нам покомментировать и порассуждать, почему такое отношение? Что это? Страх, незнание, настороженность?
Ну, это вопрос сложный. Отвечать на него могу я долго, скажу...
Можно, у нас еще есть время.
Попробую вкратце, да. Значит, первое, конечно, это понятно, почему такие цифры. Многие граждане нашей страны не доверяют пока тем институтам, с которыми они вступают в взаимодействие. И от того, как будут качественно работать эти институты, там социальные, экономические, политические, там, банковский сектор, будет во много зависеть от того, насколько они будут расположены к внедрению каких-то вот серьезных инноваций, которые окажут изменения на их повседневную жизнь. Это первый момент. Второй момент. Вы поймите, что в нашем обществе очень большой запрос у граждан на внутреннюю свободу. Только не трогайте мое личное пространство. Не контролируйте меня, пожалуйста, мое личное пространство. Да, на работе можно, но дома я хочу быть свободен от всего от этого. Вот это наша такая многовековая традиция, так скажем, запрос на внутреннюю свободу. Наши опросы тоже это показывают. Угу. Ценность не внешней, а именно внутренней свободы. Пожалуйста, не трогайте мое частное. И здесь, конечно, когда мы говорим о рационализации жизни, о более эффективных способах управления обществом, ну, даже на таком вот пока теоретическом уровне, важно понимать, что если людям разъяснить, вот как конкретно на их повседневной жизни это скажется в лучшую сторону, да, вот как понимание того, какая кредитная история, как важно бережно относиться к тем решениям, которые принимает человек, когда берет кредит, ну, например, да?
Это очень, кстати, понятный, очень яркий пример. Конечно, потому что как раз с кредитами мы и демонстрируем всю нашу безответственность как общество.
Вот эту экономическую грамотность, например, ее нужно формировать с ранних лет жизни. У нас пока, к сожалению, так получилось, что многие люди не доверяют, в том числе потому, что, особенно старшего поколения, экономической системе, потому что встречались раньше с такими ситуациями, когда, например, теряли свои деньги. А это все идет в том числе от того, что людям вовремя не объяснили вот, принципы экономической грамотности. И когда вот эта грамотность начнет расти, люди сами потянутся и скажут, что да, наверное, вот в этой части можно что-то внедрить новое, более эффективное.
Ну, то есть человек должен понять очень ясно и прозрачно, какие выгоды он получает от того, что у него будет высокий рейтинг, да, и что он может как-то, опять же, понятным способом вложиться в то, чтобы этот рейтинг рос. Как вот, например, что? Вот вы, к чему мы были бы сейчас готовы? Как вам кажется, исходя из наших этнических особенностей и культурологических, чтобы нам это оценивалось? Ну, не знаю, там дорогу переходим в нужном месте.
У нас запрос один — социальная справедливость. И вот все, что связано с системой образования, здравоохранения, вот в первую очередь вот в этих сферах должны, конечно, внедряться более эффективные инструменты, которые позволяют людям действительно оценить, что качество услуг, предоставляемых им,
это понятно. То есть человек хочет посмотреть, чтобы эта больница хорошая, эта школа хорошая и так далее. А вот что человек должен о себе сообщить, как вам кажется, и мы к этому готовы, чтобы вот мой рейтинг лосевый был такой, ну, более-менее нормальный.
Вот наши опросы показывают, что, к сожалению, незначительная часть молодых людей, там 60%, ну, это много, конечно, но они готовы демонстрировать свою гражданскую активную позицию. Остальные, там 40%, говорят, что мы не готовы. Вот, конечно, это говорит о том, что вот подрастающее поколение у нас не готово демонстрировать гражданскую позицию, в том числе вследствие недоверия.
Подождите, у нас просто люди боятся слов «гражданская позиция». Вот. А если мы скажем, твоя гражданская позиция – мусор делить, например, да, на стеклянные там, и органические, вот тогда все понятнее становится.
Моя позиция очень простая. Если человеку с детства объяснить, что от тебя очень многое зависит, например, чистота во дворе, в подъезде, элементарно, вот когда он начнет понимать, что вот с этого начинается гражданская позиция, тогда дальше он будет в том числе понимать, как важно для него участвовать в политической жизни общества, в патриотической повестке и так далее. То есть это нужно все закладывать с раннего детства. Для этого нужна целая система государственной молодежной политики. А это вопрос опять, какие задачи ставит перед собой система сегодня.
Но возвращаясь к рейтингу, и тогда понять вот что. Ты можешь быть действительно хорошим человеком, академическим, да, классическим, ничего не придумывая, но только твоя хорошесть, ну, в таком нормальном смысле слова, будет еще и оцениваться. То есть ты будешь не просто там для мамы и жены хорошей, или для бабушки, для друзей, а ты будешь хорош для государства, для каких-то структур, для врачей, для какого-то магазина, и тебе за это будут полагаться определенные плюшки. То есть, в общем-то, такой вин-вин, лишь бы, то есть всем выгодно, лишь бы, как мне кажется, важно было, была убежденность, что все справедливо.
И еще для нашего общества очень важно еще сохранить человеческие достоинства, социальную справедливость и человеком еще остаться. Вот я бы так...
И остаться человеком. Это очень хороший финал нашего разговора.
Самое главное, от этого не уходить. Да. Человек, мне кажется, это превыше всего, все его характеристики, ценности.
Все так. Спасибо огромное. Александра Серова, руководитель отдела клиентского сервиса продукторов, Олег Сорокин, социолог, заместитель директора Высшей школы современных социологических наук. Мы разбирали непростую тему социальных рейтингов. У нас есть еще некоторое время, как общество к этому подготовиться и понять, к добру ли это. Ну, а у нас все равно все будет ру.
Лосева. Все будет ру.